Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
В какой точке пересекаются реальные фантастические миры и к чему это может привести? Возможно ли преодолеть семейную травму и научиться заново жить и быть счастливым? Всегда ли нужно страдать, чтобы научиться ценить каждый момент жизни? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», а ваш Осман по современной и несовременной литературе. Сегодня в студии на радио «Теос» писатель, критик, литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Отлично! Привет, Олег!
Привет, Игорь!
Я почему сказал «отлично», потому что сегодня вот наш эфир, да, я приветствую всех, кто присоединился к нашей трансляции. Дорогие друзья, задавайте нам свои каверзные вопросы, вы можете это сделать, даже позвонив нам в прямой эфир, 8-800-333-1706. Эти мистические цифры, вы поймете, почему мистические. Вайбер и Ватсап у нас также есть, плюс 7-977-850-0996, вы можете им смело пользоваться. Также можете писать через сайт teos.fm, вы можете, естественно, комментировать, задавать вопросы под трансляцией, оставлять свои комментарии. Мы все ваши содержательные комментарии будем озвучивать и будем, конечно же, отвечать на вопросы. И почему я сказал, что сегодня вот такая особая передача, потому что мы сегодня попытаемся оправдать свою задачу Оцмана как по современной литературе, да, так и по культовой классике. Потому да. что будем говорить сегодня и о современной литературе. Мы сегодня, у нас сегодня две рубрики. Сегодня рубрика «Мейнстрим», и в этой рубрике мы поговорим про уже нашумевший роман американской писательницы китайского происхождения Селесты Инг «Все, чего я не сказала», и будем говорить про необычную культовую классику, про повесть Александра Куприна «Звезда Соломона». Вот это, мне кажется, Александр Куприн, которого вы не ожидаете.
Да, безусловно.
И когда я перечитывал вообще эту повесть, то меня поразило, ну, вот как можно было такому бронзовому классику, это он же написал в 1917 году, самый, в общем-то, пик его популярности, и таланта, и вообще, в общем-то, это уже вышло его, по-моему, собрание сочинений. Да, вышло уже.
Ну да, да.
Нет, собрание сочинений.
Уже признанный классик, фактически.
Да, признанный классик. Можно было написать такую совершенно хулиганскую, мальчишескую, и при этом, ну, невероятно экспериментальную вещь. Вот, я надеюсь, что заинтересовал, по крайней мере, тех, кто не читал. Слушай, вот, Олег, а что мы знаем про Селесту Инг вообще? Ты знаешь, вот кто это такая и что это за писатель?
Я знаю, что она родилась в США, но ее родители приехали в США из Гонконга.
Да, ее папа физик.
Ученые, да.
Папа физик, и он работал в НАСА.
Что важно, то есть она с детства находилась в такой ученой среде, она училась в Гарвардском университете и специализировалась на искусствах. То есть я понимаю, больше на литературе,
да,
если,
ну,
я правильно понимаю. Да, магистр в области искусств, именно вот в in writing, то есть именно в писательстве.
Ну, там вообще очень, если говорить о системе образования в США, то если ты занимаешься, если ты там получаешь магистра искусства или бакалавра искусства, или там PhD, там, да, доктор философии в сфере искусств, да, у тебя много есть попутных еще курсов, да, то есть есть там writing school, да, писательские школы, которые проходят как бы семинары, ну, как семинары, да, не обязательные, но ты можешь вот их посещать, и благодаря этому ты, в общем-то, получаешь возможность и подавать на гранты, и там вообще существование вот это, ты можешь быть писателем, ты подаешь на грант, чтобы написать книгу, тебе могут дать грант, и ты можешь вот спокойно себе, конечно же, это, в общем-то, это не бутерброд с икрой, но, по крайней мере, это какая-то стабильная, да, сумма, во время которой ты,
ну, Ну, да,
на определенный период времени ты можешь написать и потом опубликовать свою книгу. Да? То есть и Селеста Инг как раз 6 лет она писала книгу свою первую. Вот, и эта книга вызвала очень большой, скажем, отклик у читателей. А между прочим, вот такой анонсик, Фантом Пресс, которая опубликовала первую книгу, вот, о которой мы сегодня будем говорить, «Все, от чего я не сказала», анонсировала выход ее второй книги на русском языке, которая тоже собрала уже кучу там литературных премий, благодарную критику очень, так, и, соответственно, читательский спрос.
И, ну, ты знаешь, я уже на вторую книгу на Лайфлибе видел отзывы очень хвалебные от тех, кто уже прочитал на английском.
Да, и многие уже пишут о том, что вторая книга даже получилась лучше, чем первая, а мы сегодня поговорим о первой.
Дебютной.
Да, дебютной книге Селесты Инг. И, ну, давай как раз, мне кажется, перейдем к этой книге. Мы заявили такую тему, одну из тем, это преодоление семейной травмы. Вообще, в принципе, мне кажется, сегодня... И у нас тоже, в том числе, да, если вспомнить «Убить Бабарыкина», например, да, Александра Николаенко, который получил русский букер в этом году.
Да.
Ну, вспомнить сразу Санаева, да,
«Похоронить меня за плинтусом». Да, что-то тоже столько сразу вспоминается, и Слоповский, вот, который был как раз в недавнем шорт-листе, «Неизвестность», по-моему, тоже, в общем-то, семейная трагедия.
Да, семейная травма. То есть многие пишут про семейную
травму. Да что говорить, даже Виктор Пелевин.
И тот
написал пародию, я бы даже сказал.
На семейную травму.
Ну, на такой семейный роман о семейной травме.
Да.
Ну, скорее, пародийный, да.
Ну, Пелевин и есть Пелевин.
Ну, скорее, это показатель того, что он уже видит, что уже выработался шаблон, и он об этом шаблоне как раз и пишет.
Ну да, если брать, например, за какой-то мейнстрим западной литературы, художественной прозы, скажем так, да, то там тоже, например, книга, о которой мы тоже говорили, «В ожидании Бажанглза», это тоже о семейной травме книга. Если взять Ричарда Форда, лауреата Пулитцеровской премии, лауреата Фолкнеровской премии, это тоже, по сути, семейная травма со стороны одного человека. Да?
Ты знаешь, у меня такое ощущение, что иностранную литературу, которую я в последнее время читал, вот все время, либо, ну, не обязательно именно только об этом, но вот всегда какая-нибудь семейная травма, там, знаешь, Щегол, Дон и Тарт.
А, вот, Щегол, Дон и Тарт, да, опять же.
Сын Филиппа Майерс, по-моему.
Сын Филиппа Майерса. Вот. Американская ржавчина Филиппа Майера, тоже Майер, Филипп Майерса, тоже, опять же, о семейной травме. Мне кажется, это просто тема, которая долго, очень долго беспокоит. Томас Манн, Буденброки, если уже вспоминать, Нобелевский лауреат. Но все-таки это семейная травма, да, несмотря на то, что это не основная идея.
Замок Броуди вспомни.
Ну, замок Броуди, да, великолепный.
Но все-таки тогда это были такие, не все, не было таким уж прям мейнстримом.
Да, согласен.
А сейчас прям вот какую книгу не возьми, обязательно где-нибудь да вылезет семейная травма, да.
Угу. Вот Аня Скакунова написала, почему именно классическая литература запомнилась больше всего людям, Олег, как ты думаешь?
Ну, возможно, потому что она...
Возможно, потому что ей мучили нас в детстве, в школе, нет?
Да нет, ну, все-таки, потому что... произвела очень сильное впечатление на большое количество людей, затронула какие-то такие глубокие струны, а иногда просто попадал очень прям вот в точку.
В точку, да.
Да, вот в какую-то проблему, особенно острую для того периода, поднимала.
Слушай, я сейчас, у меня «Лето Достоевского», вот, я перечитываю сейчас «Братья Карамазовы» Федора Михайловича, и я понимаю, что это тоже о семейной травме, по сути. Ну, не основной, конечно, идея, это все-таки великий русский роман. Большой русский роман. Это роман о разломе и о разломе на примере одной семьи.
А я недавно смотрел японскую экранизацию «Братьев Карамазов». Так она вообще вся построена просто вот чисто. Они выбросили все остальные смыслы, оставили только вот эту семейную драму.
Ну да, это действительно очень интересно. Но классическая литература — это прежде всего игра на смыслах. И до нас ведь дошло именно то, что выжило.
Да.
Потому что было очень много, скажем, того, чего-то графоманского и, в общем, довольно средненькой литературы, которой, в общем-то, сейчас и нет смысла перепечатывать, да. Даже Федор Михайлович с Львом Николаевичем Толстым, они иногда в своих произведениях над ними слегка потрунивали, да, над такими,
ну, да,
в общем-то, произведениями своих соотечественников, да, современников. Ну, поэтому Лев Толстой, например, «Крейцерова соната», да, она вызвала просто лавину фанфиков. То есть все писали на тему, скажем, на тему сексуальности и семьи, да, и на тему брака, счастливого либо несчастливого брака. Но до нас дошли, собственно, до нас дошли многие произведения, но мы помним «Крейцерову сонату» Толстого все-таки.
Ну, потому что это темы, которые, ну, все время с нами. Так же, как вот случай с Селестой Инг. Сегодня тоже говорит, да.
Вот Ирина Хатина нам написала: литература более узкий смысл, нежели философия. Ирина, поясните, пожалуйста, мне очень интересно, что вы вкладываете в это? Что значит более узкий смысл, нежели философия? Если просто смотреть на литературу и философию, то у литературы гораздо более широкий смысл, нежели у философии. Или вы имеете в виду, что философия поднимает большой спектр в жизни человека, да, поисков, там, осмысления всего, что вокруг него. Но литература тоже поднимает те же самые вопросы. И,
да, литература вполне может быть философской.
Ну да, есть.
И литература и философия друг с другом подпитывают. Тоже не стоит думать, что они же существуют в разных измерениях.
Да, согласен, да. Поэтому, ну, в общем, хороший дискуссионный вопрос, Ирина, спасибо. Итак, Селеста Инг, роман «Все, чего я не сказала». Скажи, вот в каких декорациях развивается сюжет романа?
Ну, значит, это конец 70-х годов, это провинция американская, семья профессора, то есть это все-таки вот такая...
Джеймс Ли. Семья профессора, он, собственно, китайского происхождения, его родители переехали в Америку.
Да, и родители отдали его в хорошую школу, и он дальше учился и смог, в общем-то... Причем он как бы он претендовал на больше, то есть он хотел учиться в Гарварде, он хотел, больше...
Он хотел преподавать в Гарварде.
Преподавать в Гарварде, да, извини, да, точно. И, ну, вот все-таки получилось не столь высокая карьера, но все-таки это для сына иммигрантов, которые там просто были просто
То есть в первом поколении. Да. Он иммигрант в первом поколении. Во втором, да, его родители иммигрировали.
Высокий уровень. А его жена, она из коренной американской семьи, она в детстве мечтала стать доктором, ученым, но вот вышла замуж, родила детей, и у нее осталась вот эта мечта, ну, как бы вот эта нереализованная мечта, которая...
Она хотела не просто поставить карьеру, она хотела стать женщиной-врачом, и нужно немножко понимать ситуацию в 60-е и 70-е годы,
даже конец, конец 50-х, да. Это самое такое, самое консервативное время, самое такое вот, в котором даже, ну, мысль о том, о женщине-ученой, она... была совершенно дикой.
Она хотела стать женщиной-врачом, и вот ее больно... соответственно, вообще, мне кажется, что Селеста Инг собрала в семью все аспекты семейной травмы, которые только могла собрать. Да?
Не все, но такие прям вот такие...
Самые да. сильные, да, самые такие очень острые.
Вот именно вот это острое место, что у родителей что-то не получилось, и они вот это вот...
Реализовывают это в детях.
Пытаются реализовать.
Пытаются реализовать в детях.
И при том, тут как раз-то парадокс в том, что они своих детей очень сильно любят. Они хотят для них самого лучшего. А что для них может быть лучше? То, чего они не успели сами сделать для себя.
И поэтому, соответственно, Джеймс Ли хочет, чтобы у его детей было много друзей,
да,
а Мэрилин, чтобы дочка, любимая дочка Лидия, у нее была возможность сделать карьеру, та возможность, которой не было у нее.
Да, то есть папа хочет, чтобы дети были такими же, как все, а мама хочет, чтобы дети были особенными.
Да, дети были особенные. И вот эти две позиции, совершенно кардинально противоположные, совмещаются в одной семье.
И причем они сами не понимают, насколько по-разному разные мотивы они задают своим детям, насколько они сталкиваются. То есть у них двоих все нормально. Они с другом ладят, они любят друг друга. Но когда они проецируют свои проблемы на детей, они сами этого не понимают, проецируют для них противоположные мотивации.
Угу. Вадимчик Щеглова нам написал, что литература — это рост. Ну, в том числе и да, и рост. То есть в разных смыслах. Это интеллектуальный, в любом случае, литература говорит о том, об изменении того, что есть. И мне кажется, как раз хорошая проза всегда говорит об этом, да, о том, как общество меняется, как меняемся мы внутри этого общества.
Да. Да.
И Светлана Курбская, я сейчас эту книгу начала читать. Ой, Светлана, вам в некотором роде завидую, потому что это действительно... В начале сразу практически даю оценку, но мне книга действительно очень понравилась, потому что она выбивает все-таки из того ряда книг о семейной травме, которые сейчас очень много и много.
Ну да, которые стали как-то очень шаблонными.
Шаблонными,
согласен. Открываешь, прям вот, да. вот все выстроено прям вот...
А давай-ка вот поговорим, почему, с твоей точки зрения, вот роман «Все, чего я не сказала», не шаблонный? Вот выбивается из шаблона, скажем, вот книг, прозы о семейной драме.
Во-первых, очень искренний роман. Все-таки видно, что автор не то, что хочет... Вот знаешь, как это? Ставлю перед собой художественную цель. Написать роман, написать семейный роман.
Да,
написать
семейный роман. Семейной травме, да?
А тут человек пишет, как это часто бывает, кстати, с дебютными романами, человек пишет о том, что для него очень-очень важно. Не знаю, насколько там автобиография сочетается с тем, что в романе, не берусь судить. Но ясно, что тут очень много личного внесено в этот роман.
Согласен, да.
А затем, вот ты знаешь, вот я даже труднее сказать, а вот что необычного. Вот давай я давай. Передам слово.
Давай, да. Возьму слово. Да. Перед этим я прочитаю еще одну комментарий нашей слушательницы. Алена Русских написала: «Благодарю вас. Сейчас эта тема очень актуальна. К сожалению, многие родители забывают, что сказка терапия и литература как терапия может вылечить детские неврозы и страхи. Но, по крайней мере, она может помочь в этом». Да, она может хотя
указать
бы...
Указать на проблему.
Указать на проблему и помочь прожить это, да, помочь, по крайней мере, говорить с ребенком. И вообще, нам даже не столько даже родители и дети, сколько самим родителям прожить друг с другом это, да, и говорить о том, что если мы сами, как родители, не проживаем... вот травмирующих обстоятельств, да, как, например, невостребованность свои комплексы, невостребованность в окружении. У меня нет друзей, значит, я погружаю своего ребенка в том, что у тебя обязательно, ты должна много дружить, ты должна вот с этим человеком пойти погулять, с этим этого пригласить. То есть и ребенок все время растет в том, что он должен быть дружелюбным, он должен выражать что-то в этой жизни. И он перестает быть самим собой, то есть он перестает видеть, где его желание.
Там, конечно, очень страшно этот эпизод, когда они узнают, что у их дочери, они все время казалось, что у нее столько друзей, что она все время, оказывается, она просто даже брала трубку телефона, делала вид, что она с кем-то разговаривает. И вот
часами причем сидела.
Да, и это прям вот действительно страшно. Что это реалистично, потому что так в жизни, ты легко очень можешь себе представить, как это в жизни происходит.
При этом ты понимаешь, ты когда читаешь, ты понимаешь, что это травма, это неприятно, но в этом тексте есть что-то такое, терапийное, то есть какое-то исцеляющее. То есть когда ты это все читаешь, ты вдруг начинаешь признаваться себе в своих собственных проблемах. Ты думаешь, а в моем детстве это было или... В жизни моих детей, моих знакомых, моих родственников было это? Смогли они пройти через это? Ведь, по сути, книга, это не будет спойлером, потому что, когда мы открываем первую страницу книги, мы читаем о том, что Лидия умерла. То есть вот это...
Сначала там, что она исчезла, а потом уже там через пару, по-моему, страниц... Да,
там прям первые слова, что она умерла. Она умерла. И потом уже описывается, как ее искали, как нашли, в конце концов, ее труп в озере в близлежащем. И вот с этого начинается раскручивание всей истории. И что уникально в том, что в одной семье Селеста Инг умудрилась поместить практически самые острые семейные проблемы. Итак, первая проблема — это невостребованность человека как личности в общении, да, то есть изоляция. Главный, Джеймс Ли, с ним никто не дружил, потому что он был китаец, он, в общем-то...
Единственный в этой белой среде.
В среде, да, в среде профессоров, там и так далее,
то,
да,
что в Европе переехали мы в такое место, где не было китайской диаспоры.
Да.
То есть они были там чуть ли не единственными в этом городке.
Да и даже если бы была китайская диаспора, соответственно, он не хотел быть в этой китайской диаспоре. Да. Он хотел, чтобы его дети были в общем-то...
И он там кто-то тоже есть, вот, когда он чувствует отторжение от своих родителей, когда он стесняется своих родителей. И это тоже, понимаешь, что вот этот человек остается на всю жизнь.
Да, его жена Мэрилин – это невостребованность женщин. То есть женщина, которая не может сделать карьеру, она все направляет на то, чтобы дочка делала карьеру. И у нее даже было бегство. Тоже такой небольшой спойлер. Она бежала из семьи, вернулась. И
это ее надломило тоже.
Да, это ее надломило. Нед, сын Мэрилин и Ли, брат, соответственно, Лидии, вот этой девочки, которая утонула. Я не буду всего открывать, потому что с ее смертью в конце есть небольшой сюрприз. Нед, который страдает от эдипового комплекса, то есть от холодности отца, и отец узнает в нем себя, и поэтому его не любит и отторгает, постоянно критикует, постоянно что-то заставляет делать. И именно поэтому он находит для себя что-то, чтобы сбежать из семьи. Он решает стать космонавтом, да, аэронавтом, mm-hmm. посвятить вот аэрокосмической области свою жизнь. И отцу это неинтересно. Он единственный раз зажигается, когда Нед говорит о том, что он поступил в Гарвард. О, да, вот, молодец, да, наконец-то.
Магическое слово.
Да, магическое слово. Лидия, которая дала себе слово, что если мама вернется, она будет исполнять каждое желание. И она стала таким жертвенным агнцем, да, mm-hmm. такой жертвой, семейной жертвой. Она будет делать все, как хочет мамочка. Мамочка хочет из нее отличницу, она будет отличницей, несмотря на то, что она не хочет этого сама. Mm-hmm. И у нее нет способности к этому. Но она должна оправдать вот эти возлагающиеся на нее надежды. И она постоянно дает сбой.
Да? Люди, вообще очень страшно то, что, ты знаешь, вот невозможно понять в романе, а она-то вообще, чего она хочет? Что ее составляет? У нее такое ощущение, что у нее нет своей личности, у нее есть вот то, что в нее пытаются вложить родители, есть противодействие тому, что она вот выталкивает вот это mm-hmm. вот вымещение родительского. И все, то есть и человека просто ему не дают возможности стать самим собой, развиться.
Да, она законсервирована в себе, и поэтому она, соответственно, находит чувства в соседском мальчике, начинает влюбляться. Это логично. Много-много мы знаем таких ситуаций, когда подростки сбегают в отношения со своими, с людьми противоположного пола, со своими ровесниками, лишь бы убежать из того ада, в котором они находятся дома.
Да, причем тут вот, что, опять же, ад, мы ад, семейный ад как-то обычно рисуем таким вот там, кто-то там пьет,
избиение такие,
тут как раз вот именно то, что семья-то очень такая хорошая, любящая.
Казалось бы. Да. И несмотря на это, у них дисфункциональные, такие испорченные, надломленные отношения.
Да.
Ну, мне нравится в английском, есть такое слово broken, да, то mm-hmm. есть сломленные, mm-hmm. да, надломленные. И вот они все такие надломленные. И Ханна, младший ребенок, младшая дочь, ее никто не замечает. Ее не замечает ее брат и сестра, ее mm-hmm. не замечают ее родители. До тех пор, пока не происходит вот эта трагедия. И, собственно говоря, самое интересное, что для нее вообще ничего не важно. Для нее важна только одна вещь. Посмотрите на меня. Я ведь mm-hmm. есть, я существую. Я хочу жить, я хочу любви, я хочу, чтобы ко мне прикоснулись, я хочу, чтобы со мной поговорили, я хочу, чтобы меня заметили. И посмотрите, посмотрите, 5 человек, mm-hmm. 5 проблем. И это, наверное, такие самые острые проблемы в семейной драме. Да? И что выделяет все-таки эту книгу? Ну, в принципе, если бы это была Ханна Янагихара, да, то там было все плохо.
Нелюбимая тобою.
Да, нелюбимая мною, да. Там было все плохо. Там все конец, дальше все хуже и хуже. Но трагедия, произошедшая с семьей, и фактически эта трагедия разрывает семью. Семья mm-hmm. наконец-таки, но вот этот разрыв, надломленность приводит к тому, что они вдруг начинают друг друга проговаривать свои страхи, свои проблемы, свои чувства. И удивительно, что с этого-то начинается исцеление семьи.
У них появляется искренность, потому что до этого все, вообще, знаешь, вот этот какой-то вот парад лжи, все лгут друг другу. При этом угу. все друг друга любят, да, но при этом все постоянно, каждый носит маску, каждый что-то утаивает. Там же тоже начинают когда сыпаться все эти скелеты из шкафов. Угу. И причем скелет не какие-то там прям вот.
Ну да, вот открылась они вроде страшная тайна.
И мелкие,
да?
Но их так много, они такие какие-то вот.
Они почему такие скелеты? Это потому что они, это та правда, которую никто не хотел признавать. Да. То есть, по сути, семья сталкивается с тем, что все они жили во лжи и лгали друг другу. Вот в чем трагедия. Да, Наталья Рязанова-Макарчук написала: «Добрый вечер, только подключилась к трансляции. Скажите, подскажите, пожалуйста, название романа и автора». Итак, мы говорим сейчас про роман Селесты Инг «Все, чего я не сказала». И это вот роман о такой семейной травме и о проживании семейной травмы. Очень интересно, знаешь, мне очень интересно, как Селеста Инг показывает вот эту точку, после которой начинается восстановление.
Угу.
Вот на твой взгляд, что стало такой точкой? Ну, кроме того, что вот, ну, произошла трагедия. Но ведь, смотри, эта трагедия может сломить семью. И в большинстве случаев она ломает семьи. Да? Люди,
к сожалению, да.
Люди ломаются. Люди не проживают это и не идут навстречу друг другу. Но ведь не так происходит в семье Ли. Да, нет, да, сразу скажу, там нет такого прям хэппи-энда, что вот, ну, все сморкаются, плачут, и сморкаются друг другу, да, в жилетку, и такой, знаете, большая, знаете, как в голливудских фильмах, все там собираются за столом, индейка такая рождественская, так сказать, день благодарения, и все начинают друг другу говорить, как они любят, такого нет, слава богу. Почему? Потому что это неправда.
Да, это было бы неискренне. Это было бы еще одна фальшивость, скорее, да.
А там этого нет. В романе нет фальшивых нот. В
да,
том-то
кстати,
и дело.
Да, вот.
Нет фальшивых нот. Он настолько... И самое интересное, знаешь, я тебе все-таки прервал, но все-таки скажу. Самое интересное, что мне нравится в этом романе, это то, что вот эта искренняя нота, она постоянно находит вот нужный резонанс Селесты Инг, чтобы еще что-то сказать очень важное. Да? Так вот, на твой взгляд, все-таки с чего начинается исцеление, с какого момента?
Ты знаешь, даже трудно сказать.
Там ведь есть такой момент очень-очень яркий.
Кажется, там, где Мэрилин и Джеймс вот так вот искренне другом поговорят, вот, и дети их слушают еще так.
Да,
вот,
дети незаметно. Не просто слушают, а Джеймс уезжает, причем он уезжает не как обычно, да, он там находит временное, да, временно бежит в отношении с другой женщиной, но он при этом, когда он уходит в этот момент, когда вдруг говорят друг другу правду, что хочет она и что на самом деле чувствовал он, он-то едет совершенно в другую сторону. Он вдруг начинает осознавать себя. И Нед тоже, в принципе, пройдя через это, через принятие этой ситуации, да, через принятие того, что, в общем-то, в этой беде нет никого, нет стороннего виноватого, то есть нет какого-то человека, который разрушил их семью, а семья просто разрушала самих себя, саму себя, да?
Ну, ты знаешь, мне еще кажется важным все-таки, что... Ну, семья такая достаточно, то есть люди эти, они пытались что-то, ну, сделать, они все, у них были стремления, у них были цели в жизни, и все-таки это люди, которые, ну, у них есть какой-то нравственный стержень.
Да, да, я тоже хотел вот сказать, что внутренний стержень, да,
да,
который помогает им прожить и пойти навстречу друг другу, и точкой вот этой стало то, что младшая дочь... зашла к маме, а та начинает крушить комнату, начинает мебель погибшей дочки сваливать на пол и видит и все больше и больше доказательств того, что они жили во лжи, что они заставляли лгать свою дочь, и это еще больше и больше ее делает, ну, приносит боль, она понимает, что она сама виновата в том, часть ее вины в том, что вот ее ребенок, с ее ребенком произошло вот это, и тут заходит вот Ханна и бросает к ней, и они, наконец, вот обнимаются, да, вот эта невероятная сцена, когда ничего нет, там же не написано, что они говорят друг другу, там просто буквально пару предложений. Вот то, как это происходит в реальности, действительно очень похоже на то, что происходит с этой семьей. И только по каким-то, мне кажется, только по каким-то, не знаю, каким-то векторам, что мол, ну, вот это... у них будет будущее. Да? То есть она какие-то обмовки
это
дает.
Это такой, как сказать, первый шаг на пути мы видим. То есть мы не видим окончания. Мы видим как раз наоборот. Роман заканчивается не, как бы не финалом, а он становится отправной точкой для чего-то нового.
Да, открытым финал, открытый финал, да. Что у этой семьи есть будущее, это будущее началось сейчас, когда они вдруг начали друг с другом быть открытыми. Кристина Куплевацкая нам пишет: «Здравствуйте, Кристина, наш постоянный слушатель. Мне кажется, в этой семье все друг друга лгут из страха быть отвергнутыми и из жажды быть принятыми. Долгое время было ощущение семьи как тюрьмы, конкретно в этом тексте. Ощущение усиливалось, когда члены семьи расходились по своим комнатам, будто по одиночным камерам». Ну, совершенно да, согласен, да, прям, Кристина, с вами. Действительно, это было, но в этом и особое... Ну, я не открываю сейчас, даже если говорить, что это спойлер, это и не спойлер, потому что в романе гораздо больше того, что, о чем мы сегодня говорили. Поэтому если вы, например, послушали трансляцию и сказали себе: «Ну, теперь я все знаю, и теперь мне нечего там читать», то это не так. Это как раз та книга, где самое главное между строк. То есть самое главное — это то, что вы сами вложите в этот текст, в свой собственный опыт, свои переживания, свое негодование, свой гнев, свое, может быть, сочувствие, да? И из этого сложится ваш собственный роман, который написал Селеста Инг, но который она, собственно, скажем, пишет вместе с вами снова, когда вы читаете. Мне кажется, это вот как раз признак большой талантливой литературы, когда читатель становится вот таким сотворцом, соавтором, да, писателя. Но я не знаю, стоит ли задавать вопрос, читать или не читать, но все-таки читать или не читать, и почему?
Читать, но все-таки помню, что это довольно страшный, ну, тяжелый текст. Как бы все-таки... Ну, не знаю, что тут советовать. Вот. Я прочитал, мне понравилось, я с интересом. Вот если меня спросят читать, я скажу: читайте, но осторожно.
Я скажу: читайте однозначно, потому что этот текст не просто об американской семье 70-х годов, это текст о нас. И разница в культуре или в каких-то географических локациях не столь важна, потому что этот роман о том, что происходит, может быть, происходит в большинстве семей по всему лицу земли, просто меняются какие-то ситуации, меняются обстоятельства, но не меняются, ну, как бы, но люди приносят в свою семью то, что есть у них, да, и поэтому это, наверное...
Все не договаривают.
Да, не договаривают, и лгут
пытаются... У каждого пытается... есть что-то такое, про что можно сказать, что, то, чего я не сказал.
То, чего я не сказал, и поэтому очень точное название романа, действительно, то, чего мы не говорим. Поэтому читайте, и я надеюсь, что для вас этот роман станет своим каким-то, может быть, откровением, ну, откровением слишком громко сказано, может быть, той отправной точкой, когда вы можете поговорить со своими близкими честно, потому что уже хватит в конце концов лгать, хватит в конце концов что-то недоговаривать. И, может быть, просто заявить о своих чувствах — это будет очень здорово. Поэтому, безусловно, если говорить отвечать на главный вопрос нашей передачи «Литература как терапия», да, это роман, близкий к терапевтическому тексту, да, к проживанию своих чувств и того, что мы испытываем. Я предлагаю, значит, прерваться буквально на 20 секунд. Мы напомним, как нас найти в социальных сетях. Естественно, в наших группах в Фейсбуке и во ВКонтакте есть много-много интересного, кроме того, что есть там записи наших эфиров. Так что подключайтесь к нам. И после этого мы поговорим про самую мистическую, приключенческую повесть Александра Куприна.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Эпиграф». И напоминаю, что в студии «Радио Теос» Олег Мраков и Игорь Попов. И мы переходим к повести Александра Куприна «Звезда Соломона». Я ее взял специально. Я не знаю, Олег, ты читал до этого эту повесть?
Нет, нет, вот эту не читал.
Вот. И эту повесть я обычно, когда я преподаю студентам вот курс по русской литературе, я начинаю знакомство с Куприна не с «Гранатового браслета», не с «Поединка», не с «Суамифи» даже, да, а именно со «Звезды Соломона», потому что она настолько рвет шаблон про Александра Куприна. Вот обычно Куприна воспринимают как такого, знаешь, довольно мрачного, меланхоличного русского писателя, часто его повести
имеет реалистического,
реалистичный, да, такой, такой очень реалистический писатель, такую там яму вспоминают сразу, да, вот.
И, на мой взгляд, несколько напрасно. Вообще, мне кажется, у Куприна такая, знаешь, репутация именно реалиста, несколько несоответствующая. Все-таки очень, ну, все-таки есть там вот эти вот символические нотки, которые далеко не считают заметны даже в его реалистических вещах.
Ну, Куприн вообще очень разный, это раз. Во-вторых, Куприн, даже если вспомнить «Чудесный доктор», который, мне кажется, тоже оскомину набили этим рассказом в школе, он совершенно выбивается из того вот мрачного Александра Куприна, который обычно говорит. Ну, я опрашиваю, например, студентов, и говорю, вот Александр Куприн, что у вас ассоциируется? Ну, большинство не ассоциируется ни с чем. Там у многих ассоциируется вот с «Чудесным доктором», с «Поединком», вот все. И другие говорят, ну, он мрачный, так тяжело его читать.
Ну да, у меня это тоже, знаешь, Куприн как-то Гамбинус и этот... Ну, в общем, да, такие, прям скажем, именно которые, ну, я произвел впечатление своей какой-то вот мрачностью жизни, вот, что вот все кругом такое, вот, трактиры, какие-то драки, пьянство и все такое.
И
вот
все заканчивается плохо, в конце концов. Да,
да, да.
Вот у меня другой совершенно Куприн, по ощущениям. Да, друзья, скажите, пожалуйста, любите ли вы произведение Александра Куприна, и какой у вас Куприн? Каким он для вас открылся? Вот как вы к нему относитесь? Какие, может быть, любимые произведения у вас есть у Александра Куприна? «Повесть «Звезда Соломона». Вот скажи-ка, почему она так выбивается, так не похожа на все то, о чем мы сейчас говорили о нем?
Ну, то, что как раз реализма-то мало. Тут как раз сновидческая такая повесть, в которой действие происходит на грани фантастики и реальности, в которой много символизма, много литературной игры. Тоже как-то не ожидаешь от Куприна, вроде ты думаешь такой вот... Реалист.
Ну да, такое прямое построение сюжета, линейная, да, такая линейная проза, прямой сюжет, мы все понимаем, а тут мы совершенно не понимаем, что происходит вообще. Ну, да, может тут... быть, немножко о сюжете, Олег.
Так, о сюжете, чтобы не спойлерить. Итак, действие происходит в России, там главный герой, он такой маленький, незаметный, типичный такой маленький человек.
У него и фамилия такая очень... во-первых, конечно, повесть написана в таком легком ироничном ключе, но это и ирония, и сатира, это не самое главное в этой повести, конечно. Его зовут Иван Степанович Цвет.
И начинается, скорее, как такая типичная повесть о маленьком человеке. Вот совершенно типичная вот для конца 19 века вот такой вот. Вот есть такой маленький
человечек.
Да, вот он такой вот, ну, хороший, добрый, но как-то вот жизнь у него такая размеренная, скучная, ничего с ним интересного не происходит. Ну, может, надо чуть там выпьет лишнего, ну и все, вот-вот-вот.
Причем, даже если мы смотрим на него, есть там описание, как он как-то со своими коллегами пошел, значит, покутить, и они стали поднимать вопрос, а что было бы, если бы вот, так сказать, вы разбогатели, да? И у него, кстати, там самые разные говорящие фамилии, что специфично для литературы 19 века, Световидов, по-моему, там такой.
Там что-то, да, там такое аллегорическое. Да. Опять же, совершенно неожиданно для Куприна.
Совершенно, да. Один говорит, что я хочу, чтобы что-то для себя, там, быть богатым.
Ну, все хотят дворец, много женщин и вина, вот.
Ну, в общем, да, простые желания.
Да.
А, значит, Иван Степанович хочет садик, где будет много животных, и все друг с другом будут мирно жить.
Да.
Такое совершенно скучное существование.
Но красивое.
Красивое, да. Но при этом мы видим, что он такой, при его заурядности у него есть одна особенность. Во-первых, мы знаем, что эта история записана с его слов, как раз тем самым повествователем. Неизвестным повествователем.
Причем повествователь так до конца и остается неизвестным. И вообще непонятно, кто это, что это. И вообще непонятно, что ты читаешь. Это вот... фантазия, это сон, это, ну, вообще, что это, по жанру даже, вот так вот.
Но в жизни Ивана Степановича вдруг происходит необычное. Ему вдруг внезапно наносит визит...
некий человек загадочный.
Ну, мы прекрасно понимаем, читая про этого человека...
Тофель.
Да, что это какая-то реинкарнация дьявола.
Ну,
да?
Какая-то нечистая сила.
Да, вот. Нечистая сила, да.
Да. Бедный Иван Степанович, правда, ничего не понимает. Он плывет по течению, как с ним обычно в жизни бывает. ему этот человек говорит, что вот вы унаследовали дом, вам надо срочно бросить все и поехать. Он говорит, ну как же я брошу? А я уже за вас подписал там и прошение на отпуск, я вам уже билеты купил. То есть такой вот человек, который его сразу берет в оборот и сразу куда-то отправляет.
Да, он еще ему дает некоего помощника в секретарии, который, да, очень, который самому Ивану Степановичу очень не нравится, он в конце концов его увольняет. Да?
Избавляется от него.
Избавляется, да, да. И едет, и вот очень интересно, смотри, опять же, в этой повести есть три очень важных момента, на мой взгляд. Какие? Тем, что время и скорость жизни начинает меняться. Угу. До этого это была медленная, размеренная жизнь. Иван Степанович так вот жил, как и многие, наверное, живут
реальность
и сейчас.
Такое, реальное. Прямо,
да, вот, все, вот, все прямо очень
можно
реально.
Потрогать руками.
И вдруг этот фантастический мир настолько ускоряет время, и вот, ну, просто скорость появляется в его жизни. То есть происходит стремительная смена. То есть когда вы будете читать повесть, а повесть небольшая, короткая довольно.
Но очень насыщенная.
Она очень насыщенная. Там куча приключений, по сути.
Не знаю, сериал можно было бы снять по этой,
да,
повести.
Совершенно. И причем спокойно сериал, да, можно, да, снять. Он будет очень динамичным. При этом мистические события. Он переезжает в это имение. Оказывается, что, так сказать, вот он становится наследником. Ему, значит, он находит как некую книгу, да?
Да, ему все говорят, что это место нечистое, что там что-то такое нехорошее происходит.
Священник предлагает ему вообще остановиться у себя, сам, да, он туда, да, не, да, хочет идти. Возница, который, кучер, который его везет, говорит, что вот это вот ужасное место, там, вплоть до того, что это чертово место, да, там. Угу. Единственный солдат, который присматривает за имением, он говорит, солдат вообще ничего не боятся, поэтому мне и не страшно.
Да.
Вот так вот.
Ну, кстати, тоже типичный сюжет для сказки.
Да, очень много сказочного, при этом, ну, мистических пересечений, потому что он находит вот, ну, некое... А, еще что мы самое важное знаем про Ивана Степановича, его способность к разгадыванию ребусов и загадок.
Да, вот. Угу.
И это очень важно, потому что ему предстоит разгадать этот ребус.
Да, который до этого пытались разгадать многие люди, но никому не удавалось. А вот, значит, Иван Степанович сел... Взял, ну, и разгадал.
Причем это некое слово, которое дает абсолютную власть.
Да, как потом выясняется.
Да. То есть он, значит, может исполнять желания, причем не только свои.
Да.
И вот с этого момента и начинается самое интересное. Что же с Иваном Степановичем происходит?
Ну что? Он пытается, ну, сначала он долго удивляется, что кругом все так вот удачно складывается. Ну, вот какое прям стечение обстоятельств невероятно. Только я подумал об этом, оно случилось.
Угу.
Только вот оно случилось. Ну, и дальше он, как бы, опять желает себе богатства. Он идет по такому стандартному пути.
Угу. А что мудрить-то, собственно,
да,
говоря?
Да? Начинает какие-то эксцентричные поступки что-то строить. Но при этом он замечает, что важно, что... Во-первых, он очень плохо помнит, что с ним вообще происходило, особенно вот во время того, как он вот это вот, вот в этом доме загадочном. А во-вторых, что ему все становится как-то неинтересно, и все наскучивает, все становится каким-то серым, каким-то вот безвкусным. И третье, что он много, он занимается благотворительностью, он помогает людям, но все, что он
делает,
все приносит людям только вред.
Вред, совершенно верно. То есть та способность, которую он приобретает неким мистическим способом, она, в общем-то, приносит вред. И в результате, наконец-таки, опять появляется...
Да, Тофель загадочный.
Загадочный Тофель, демоническая личность, которая, в общем-то, происходит что после этого?
Пытается узнать вот это самое слово. А что происходит, кстати, я вот тоже в финале так вот сижу с такими вот распахнутыми, почему, как, а что вообще, что вот все значит-то?
Ну, вообще, здесь действительно, если, скажем, такие легкие итоги подводить по поводу вот этой повести, ну, первое, что можно сказать, это, конечно же, невероятно такая приключенческая, яркая, загадочная, с кучей загадок, причем ты даже не совсем понимаешь, действительно ли это реальность или нет. И у Александра Куприна, у него было... Написал он, не поверьте, он написал ее в 1917 году.
Ну, ты знаешь, как раз вот... верит, потому что обстановка, наверное, была такая, что хотелось чего-нибудь сказочного.
Ну, да, Александр Грин тоже во время гражданской войны «Ауэ паруса»-то писал. И очень интересно, что на самом деле, что все-таки выбирает главный герой, я представляю вам разобраться самим, то есть, ну, прочитать. Вот что же происходит герою в конце?
Да, главное, что его вот эта полученная власть не разлагает. Угу. Он все-таки сохраняет в себе человеческое и постоянно борется. Он пытается оставаться человеком, несмотря на то, что у него свалилось.
И очень интересно, что когда Куприн это писал, здесь Куприн, кстати, жизнь, вот эту стремительную мистическую жизнь сравнил с тем, с кино. Да, что он сравнил, что ты находишься как будто бы в кино, и в зависимости от оператора, который показывает это кино, она может убыстряться либо замедляться, то есть в зависимости от того, как он крутит ручку вот этого кинопроектора. Да? Ну, помните такой старый
ручной.
ручные проекционные аппараты, киноаппараты.
Помните.
Я имею в виду, что, может быть, в каких-нибудь хрониках или старых фильмах это показывали. Да, например, не будь он к ночи помянут, Никита Михалков и «Звезда пленительного счастья», по-моему, это называется, да, где как раз про первое вот это черно-белое кино, вот как раз там показывали такие аппараты в этом, по крайней мере, в этом фильме. То есть у Куприна несколько таких вопросов. Первое — это вопрос, что такое жизнь? Вот здесь мы говорили про Филиппа Дика, мне кажется, это очень сильно перекликается с идеями Филиппа Дика, потому что, по сути, Куприн задает вопрос, вот реальность и фантазия, чем они отличаются? Фантастический мир и реалистический мир, и реальность. Вот мы можем провести между ними черту? Мы можем понять, что такое сон? Мы же на самом деле и не понимаем, что же происходит с Иваном Степановичем. Либо это сон, либо это вообще сон во сне, да?
Да. Либо это сон, который снится кому-то другому, вот этому рассказчику, например.
Да, об Иване Степановиче. Да. Он описывает свой сон. Мы не понимаем, где реальность и где сон. И второй, Куприн задает вопрос. Мы такие материальные, такие все реалистичные, такие все гуманистичные люди. А мы действительно уверены, что мы уверены в том, что мы своей судьбой владеем. Что мы можем ею управлять. Что мы можем принимать решение, это действительно наше решение. Либо это кто-то крутит
ручку,
ручку и показывает нашу жизнь. То есть кто-то за этим стоит. И какая-то реальность, которую мы не можем управлять, которую мы не можем манипулировать. Да? Тоже вопрос, который ставит Куприн.
Ну, еще вопрос, там вообще-то на самом деле много вопросов поднимается, но еще вопрос о влиянии вот этой силы, которая дается. И, кстати, удивительно, что меня поразило, насколько близок к Толкину «Властелин колец». Прям герой прямо вот-вот простодушный, на которого сваливается невероятная власть, с которой знает, что делать. И эта власть, она его подтачивает.
Который, кстати сказать, в конце принимает правильное решение.
Да.
Для себя.
Да.
Для себя правильное решение. И очень интересно, что искушение властью, например, его друзья были бы рады, они, вот, им бы только намек на то, что вот вам дадут силу, да, и они бы даже и соглашаться-то бы не стали, сразу же туда обнырнули, потому что для них это не искушение, для них это желание.
Ну, заметь, многие из тех, с кем он стал, кое-кто из тех, с кем он сталкивался, они чувствуют, что что-то какой-то подвох, и даже кто-то там прямо говорит о том, что что-то тут дьявольское в этом его везении, в этих его деньгах. И люди даже отказываются от его денег, потому что видят в них, ну, какую-то подставу, какую-то вот обманку.
Ну что ж, настало время для того, чтобы подвести итоги. Итак, Олег, как ты думаешь, читать, не читать и почему?
Ну, читать. Особенно, если вы читали до этого что-то другое Куприна и хотите, так сказать, увидеть его в другом свете и в другом ракурсе. Ну, и просто это отличное повесть, как повесть, повесть, наверное, да, она
считается? Да, повесть. Да.
Отлично написанная, очень динамичная, очень много вопросов по себе оставляющая, есть над чем подумать.
Я согласен с Олегом, сегодня мы вообще, опять мы с тобой согласились, очень редко это бывает, я согласен читать, потому что это невероятно интересный, динамичный, увлекательный Куприн, и вы просто получите невероятное наслаждение от того, что просто прочитаете эту повесть, ну, кроме того, что там куча всяких смыслов. Ну что ж, дорогие дорогие друзья. Очень рад, что вы были с нами. К сожалению, время подошло к концу. Спасибо, Олег, что ты пришел. И до встречи в эфире на Радио Теос. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.